Прежде чем переводить на русский язык, я показал Ворцелю нелепости редакции. Ворцель был согласен и пригласил меня вечером объяснить дело членам централизации. Тут произошла вечная сцена. Именно те места, на которые я указывал, они-то и были необходимы для того, чтобы Польска не сгинела. Насчет католических фраз они сказали, что каковы бы ни были их личные верования, но что они хотят быть с народом, а народ горячо любит свою гонимую мать, латинскую церковь. Ворцель поддерживал меня, но как только он начинал говорить, его товарищи принимались кричать. Ворцель кашлял от табачного дыма и ничего не мог сделать. Он обещал мне переговорить с ними потом и настоять на главных поправках. Через неделю вышел демократ польский. В воззвании не было переменено ни одной йоты. Я отказался от перевода. Ворцель говорил мне, что и он был удивлен этой проделкой. «Этого мало, что вы удивились. Зачем же вы не остановили?» — заметил я ему. Для меня было очевидно, что рано или поздно вопрос станет для Ворцеля так — разорваться с тогдашними членами централизации и остаться в близком отношении со мной, или разорваться со мной и остаться по-прежнему со своими революционными недорослями. Ворцель выбрал последнее. Я был огорчен этим, но никогда не сетовал на него и не сердился. Здесь я должен буду взойти в печальные подробности. Когда я завел типографию, у нас было решено так. Все расходы книгопечатания, бумага, набор, наем места, работы и etc. падали на мой счет. Централизация брала на свой счет пересылку русских листов и брошюр теми путями, которыми они пересылали польские брошюры. Все, что они брали для пересылки, я им давал безденежно. Казалось, что моя львиная часть была хороша, но вышло, что и она была мала. Для своих дел и преимущественно для собрания денег централизация решила послать в Польшу эмиссара. Хотели даже, чтобы он пробрался в Киев, а если можно, в Москву для русской пропаганды, и просили от меня писем. Я отказался, боясь наделать бед. Дни за три до его отправления вечером встретил я на улице Зенковича, который тотчас меня спросил, «Вы сколько даете на посылку эмиссара со своей стороны?» Вопрос показался мне странным, но, зная их стесненное положение, я сказал, что, пожалуй, дам фунтов 10, 250 франков. «Да вы что, шутите, что ли?» — спросил морщась Зенкович. «Ему надобно по меньшей мере 60 фунтов, а у нас ливров 40 не достает. Этого так нельзя оставить. Я поговорю с нашими и приду к вам». Действительно, на другой день он пришел с Ворцелем и двумя членами централизации. На этот раз Зенкович меня просто обвинил в том, что я не хочу дать русские печатные листы. «Помилуйте», — отвечал я, — «вы решились послать эмиссара. Вы находите это необходимым. Траты падают на вас. Ворцель налицо. Пусть он вам напомнит условия». «Что тут толковать о вздоре? Разве вы не знали, что у нас теперь гроша нет?» Тон этот мне, наконец, надоел. «Вы, — сказал я, — кажется, не читали «Мертвых душ». А то бы я вам напомнил Ноздрева, который, показывая Чичикову границу своего имения, заметил, что и с той, и с другой стороны земля его. Это очень сбивает на наш дележ. Мы делили работу нашу и тягу пополам на том условии, чтобы обе половины лежали на моих плечах. Маленький желчевой Литвин начал выходить из себя, кричать о гоноре, и заключил нелепую и невежливую речь вопросом: «Чего же вы хотите? Того, чтобы вы меня не принимали ни за негласного пайщика, ни за демократического банкира?» как меня назвал один немец в своей брошюре. Вы слишком оценили мои средства, и, кажется, слишком мало меня. Вы ошиблись. — Да позвольте, да позвольте! — горячился бледный от ярости Литвин. — Я не могу дозволить продолжение этого разговора, — сказал, наконец, Ворцель, мрачно сидевший в углу и вставая. — Или продолжайте его без меня. — Дорогой Герцен, вы правы, но подумайте об нашем положении. Эмиссара послать необходимо, а средств нет. Я остановил его. В таком случае можно было меня спросить, могу ли я что-нибудь сделать, но нельзя было требовать. А требовать в этой грубой форме просто гадко. Деньги я дам. Делаю это единственно для вас и даю вам честное слово, господа. В последний раз. Я вручил Ворцелю деньги, и все мрачно разошлись. Как вообще делались финансовые операции в нашем мире, я покажу еще на одном примере. После моего приезда в Лондон в 1852 году, говоря о плохом состоянии итальянской кассы с Маццини, я сообщил ему, что в Генуе я предлагал его друзьям завести свой подоходный налог и платить бессемейным процентов 10, семейным меньше. Примут все, — заметил Маццини, — а заплатят весьма немногие. Стыдно будет, заплатят. Я давно хотел внести свою лепту в итальянское дело. Мне оно близко, как родное. Я дам 10% с дохода единовременно. Это составит около 200 фунтов. Вот 140 фунтов, а 60 останутся за мной. В начале 1853 года Маццини исчез. Вскоре после его отъезда явились ко мне два породистых рефюжье, один в шинели с меховым воротником, потому что он 10 лет тому назад был в Петербурге, другой без воротника, но с седыми усами и военной бородкой. Они пришли с поручением от Ледрю Роллена. Он хотел знать, не намерен ли я прислать какую-нибудь сумму денег в Европейский комитет. Я признался, что не имею. Несколько дней спустя тот же вопрос был мне сделан Ворцелем. «С чего это взял Ледрю Роллен? Да ведь дали же вам отцыни. Это скорее резон не давать никому другому. Кажется, за вами осталось 60 фунтов, обещанные Маццини. Это все равно, я не думаю. Прошла неделя. Я получил письмо от Маццолени, в котором он уведомил меня, что до его сведения дошло, что я не знаю, кому доставить 60 фунтов, оставшиеся за мной, в силу чего он просит переслать их ему, как представителю Маццини в Лондоне. Маццолени этот действительно был секретарем Маццини, чиновник, бюрократ по натуре. Он нас смешил своей министерской важностью и дипломатическими манерами. Когда телеграмма о восстании в Милане 3 февраля 1853 года была напечатана в журналах, я поехал к Маццолени узнать, не имеет ли он каких вестей. Маццолени просил меня подождать. Потом вышел озабоченный, доблестный, с какими-то бумагами, и с Братьяно, с которым был в важном разговоре. «Я к вам приехал узнать, нет ли каких вестей?» «Нет, я сам узнал из Таймса, жду с часу на час депешу». Подошли еще человека два. Маццолени был доволен и потому морщился и жаловался на недосуг. Разговорившись, он начал полусловами добавлять новости и пояснять. «Откуда же вы знаете?» — спросил я его. «Это, разумеется, мои соображения», — заметил, несколько смешавшись, Маццолени. «Завтра утром я к вам приеду. А если сегодня будет что-нибудь, я извещу вас. Вы меня одолжите. От 7 до 9 я буду у Вери». Маццолени не забыл. Часу в 8 я обедал у Вери Взошел итальянец, которого я раза два видел, он подошел ко мне, осмотрясь, выждал, когда гарсон пошел зачем-то, и, сказав мне, что Маццолени поручил ему передать, что никакой телеграммы не было, ушел.